Константин Сонин в своем фейсбучном посте поднял довольно интересную тему, которую я хотел бы развить. Он пишет о причудливом сочетании передового развития и средневековой архаики, которая процветает в российском госуправлении. О том, в насколько несовместимом состоянии находится развитие технологий и совершенно первобытный образ самого государства. Да, с точки зрения технологий, как технологий, российское государственное управление весьма прогрессивно. Степень информатизации государственных услуг, количество сервисов, которые можно получить, не выходя из дома, у нас на достаточно передовом уровне. Насчет «лучшее в мире» есть вопросики, но по сравнению с абсолютным большинством развитых стран, одно из лучших, особенно в Москве. Этому есть объективные причины. Те же причины, что определяют уровень развития финтеха. Россия – страна догоняющего развития. Информатизация к нам пришла в начале 90-х с развалом Советского Союза. Чтобы понять это лучше, возьмем пример не из информационной среды. Вы, скорее всего, видели процесс выписывания банковского чека только в кино. А в США по-прежнему у каждого взрослого человека есть чековая книжка. Без нее очень трудно жить. И, соответственно, почти все эти чеки принимают, знают, как с ними работать и выписывать. Мы этот этап полностью проскочили. Точно так же, как мы проскочили вот чековое обращение, мы избавлены от рудиментов раннего IT. Можно просто брать самые новые технологии и тут же их внедрять. Разработчикам что государственных, что банковских информационных систем не нужно обеспечивать обратную совместимость с базами данных, написанных в 70-х годах. Именно поэтому мы пользуемся теми сервисами, о которых в Западной Европе никто и не слышал, вроде моментальных переводов по номеру телефона. Каноничный пример – импринтеры. Вы наверняка и не слышали, что это такое. Я думаю, что абсолютному большинству моих зрителей кажется, что эмбоссинг на карте, ну то есть вот это продавливание цифр именно физическое, сделано просто для красоты, чтобы краска не стиралась. На самом деле, такую с продавленными цифрами карту нужно вставлять в специальное устройство, импринтер, который напечатает данные на квитанции. Это самый первый способ использования кредитных карт, возникший задолго до магнитной полосы. К моменту, когда карты пришли в Россию, импринтеры эти уже безнадежно устарели. У нас их почти не было. Тем временем в Соединенных Штатах до сих пор полно небольших баров и магазинчиков, которые знать ничего не знают ни о каких бесконтактных платежах телефоном. Они ждут, что у вас с собой есть физическая карта, которую можно прокатать в этот самый импринтер на квитанцию. В этом и есть разница. Если вчера у вас не было вообще никакой безналичной оплаты, то нет проблем сразу всем поставить последнюю модель терминала, которая способна принимать оплату хоть поцелуем. А вот когда все развивалось постепенно, когда в инфраструктуре есть представители сразу всех эпох, начиная от самых первобытных и промежуточных, все становится гораздо сложнее. Тем не менее, объективность не значит обязательность. Многие страны догоняющего развития с точки зрения бюрократии как жили на берестяных грамотах, так и живут. Нашему государственному управлению можно выдать комплимент за степень его информатизации. И казалось бы, в России действительно можно сделать за 3 минуты то, что в Германии займет месяц. Если в конце 90-х регистрация юридического лица требовала участия посредника, вороха документов и взяток, то сейчас с этим справится любой человек, способный читать. Мы уже лет 10 не бегаем с бумажками по каждой коммунальной услуге в отдельное ведомство. Все перешло в онлайн и автоплатежи. Казалось бы, все так удобно и эффективно. Удобнее и эффективнее, чем у многих. У каждого ведомства есть неплохой сайт, любой документ, любой закон, любой нормативный акт можно посмотреть в пару кликов. Государство, за редким исключением взаимодействия с гражданами, получше Макдональдса. Ключевой вопрос – почему при всем этом мы остаемся страной средних доходов? Почему по ВВП на душу населения мы болтаемся во второй полусотне рейтинга, ниже Румынии? Почему последние 10 лет мы растем не как положено стране догоняющего развития свыше 3% в год, а живем между стагнацией и рецессией, и беднеем постоянно? Почему поставленная президентом Путиным в начале нулевых годов цель догнать Португалию по ВВП на душу населения, одну из беднейших стран Западной Европы, не выполнена даже наполовину? Если жить в техноцентрическом мире, где технологический ответ есть на все, то это никак нельзя объяснить. Но объяснение есть. Сейчас о нем поговорим, только сначала прервемся на рекламу. Когда выбираешь подарок, хочется, чтобы это было что-то правда нужное и приятное. Даже если хорошо знаешь человека, угадать бывает трудно. Часто дарят подарочные сертификаты в магазины техники или парфюмерии, но это уже как-то банально. Есть вариант получше – подарите сертификат Кува на отдых в одном из десятков отелей по всей России. Это действительно классный подарок. Человек сам выберет, куда он хочет поехать, с кем и когда. В каждом сертификате десятки отелей на выбор. Есть шикарные пятизвездочные гостиницы для тех, кто любит отдохнуть по высшему разряду. Есть спа-отели для расслабленного отдыха. Есть маленькие уединенные коттеджи в лесу. А можно найти, например, дом на дереве. Ну, разве не круто? Большая часть отелей находится вокруг Москвы и Петербурга, но при желании можно поехать в Сочи, на Байкал, на Алтай или в другие интересные места. Есть варианты для двоих, а есть для всей семьи. Как это работает? Вы заходите на сайт и выбираете сертификат. Если не знаете, что выбрать, пройдите небольшой опросник, и вам предложат что-то подходящее. Сертификат можно отправить человеку просто по электронной почте, но если хотите подарить что-то материальное и красивое, выбирайте подарочный конверт или коробку. Придет вот такая вот красота. Представь себе, как приятно это все разворачивать. Сам сертификат выглядит вот так. Чтобы его активировать, надо просто ввести его номер на сайте. На активацию дается целых 2 года, так что будет предостаточно времени, чтобы спланировать поездку. Сертификат Кува – это очень крутой подарок. С ним просто невозможно промахнуться. Он подойдет для всех, а особенно для тех, у кого все есть. Я оставлю в описании ссылку, где можно его заказать. А по промокоду CATS09 вы сможете получить скидку. Заходите, выбирайте и дарите классный отдых. Так вот, надеюсь, вы не перемотали. Отвечаю на вопрос, почему мы не растем. Он проще, чем кажется. Технологии – это лишь интерфейс общения с государством. На качество государства они не влияют. Хороший пример тут электронное голосование. Адепты технического прогресса, как решение всех проблем, могут сказать. Это же очень современная технология, основанная на блокчейне. Она призвана не только сэкономить время избирателю, но и сделать процесс прозрачным как никогда. Посмотрите, например, на выборы в какой-нибудь Канаде. Никаких прозрачных урн, никаких КАИБов, никакого видеонаблюдения, не говоря об электронном голосовании. Люди ставят галочку простым карандашом, отчего у любого опытного российского наблюдателя случился бы инфаркт, стереть же можно ластиком, и складывают эти бюллетени в картонные коробки. Пусти нашего классического председателя УИКа в такой рай, голоса за Единую Россию превысили бы население планеты. Но объяснение в том, что когда в стране есть политическая конкуренция, когда противоборствующие силы внимательно следят за процедурой, когда фальсификация – это уголовно преследуемое деяние, а не закрепившаяся культура, когда не существует никакой электоральной вертикали, обязанной выдать результат. Возможно, все. Расслабленная атмосфера с простыми карандашами и картонными урнами, отсутствие видеонаблюдения, почтовое голосование, электронное, многодневное, что угодно. Когда государство не стремится бесконечно обманывать граждан, когда доверие к институту выборов высокое, нет никакой нужды в видеонаблюдении и прозрачных урнах. Если вы человеку доверяете, и он просит у вас деньги взаймы, то вопрос их передачи становится чисто техническим. В более развитом финтехе вы переведете ему по телефону. В менее развитом придется встать и дойти до банка. Но если вы не доверяете, то не дадите в долг и так и сяк. Вопрос будет не в том, удобно ли переслать или нет. Вопрос будет в том, что он, скорее всего, вам ничего не вернет, и вы в долг давать не хотите. Сервис FSIN-письмо очень удобная штука. В большинстве стран мира, опять же, сидящему в заключении товарищу придется написать на бумаге, бумагу положить в конверт, купить марку, лизнуть ее и приклеить, ногами дойти до почты. Ужасный интерфейс взаимодействия, никакого интернета. Но существенно большее значение имеет, есть ли в стране состязательное правосудие или нет. Лучше вообще никому не писать писем в тюрьму на бумаге, чем через интернет, но заведомо невиновному человеку, чей бизнес приглянулся полковнику ФСБ. Важны ли дизайн и эргономика автомобиля? Кресло, посадка за рулем, обивка, мультимедиа – важны. Но если машина не заводится или глохнет на ходу, руль с подогревом и бортовой компьютер с голосовым управлением вас не сильно обрадуют. Мы не первая в мире страна догоняющего развития. Путь от средних доходов до высоких прошли многие до нас, в том числе и среди бывших республик Советского Союза. Мы достаточно хорошо понимаем, что нужно сделать, чтобы этот рубеж перейти. Во-первых, у нас должна быть политическая конкуренция и свободные выборы. Они должны быть не потому, что американцы так говорят, не потому, что есть такая догма «демократия лучше, чем не демократия», а потому что только конкуренция, только страх утраты своего места в системе на очередных выборах способен побудить политиков работать на общество и решать его проблемы. Есть довольно простое правило – кто нанимает, на того и работают. Политики тоже люди. Если они зависят своим положением от избирателя, будут стараться угодить ему, сделать его жизнь лучше, богаче и безопаснее. Если они зависят от начальства, которое нарисовало им выборы, будут делать как лучше начальству. Это правило логически безупречно и всегда выполняется не только в государствах. Точно так же устроено, например, акционерные общества. Роль парламента в них выполняет совет директоров, избираемый акционерами. По многочисленным останкам компании вроде Enron мы точно знаем, если совет директоров оставляет менеджмент без присмотра, этот менеджмент тут же начинает работать на себя, а не на акционеров. Чиновники работают на людей и могут быть эффективными лишь в том случае, если работодатели могут их как нанять, так и уволить. В противном случае они начинают работать на себя. Не потому что плохие, а потому что так работает мотивация. Второе необходимое условие развития – разделение властей. Занятно, что люди изобрели разделение властей на пару столетий раньше, чем придумали термин «конфликт интересов», на котором это разделение и строится. Опять же, безотносительно личности, если тот, кто правила пишет, кто их исполняет и кто контролирует исполнение – это одни и те же люди, они будут писать правила под себя. Это неизбежно. Понятное дело, что бизнес лучше развивается при меньшем регулировании. Дерегуляция, сокращение правил и ведомств, их контролирующих – один из первых шагов в любых реформах, если вы хотите экономического роста. Но если бюрократия пишет правила под себя, она никогда не поставит эфемерный рост экономики выше прямых своих интересов. Любое ведомство тем более значимо, тем более богато, чем больше регулируют. Третье обязательное условие экономического роста – защита прав, отдельно прав собственности. Это не требует особого пояснения. Необходимость независимых судов мы видим каждый день. Если вы ждете, что в стране завтра арестуют ваши активы и посадят топ-менеджера за госизмену, вам сложно заставить себя вкладывать в нее серьезные деньги и надолго. Деньги вкладывают всюду, даже во время гражданской войны можно открыть пивной ларек. Он успеет окупиться до того, как бомба с неба на него упадет. Но когда вы хотите построить завод процессоров, создать тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, вложить миллиарды долларов на десятки лет, вы будете делать это только в той стране, на судебную систему которой можно положиться. Это довольно простые требования к современному государству, которое хочет выращивать свою экономику. Коротко их можно свести к одной идее. Если политические оппоненты, пытавшиеся с вами конкурировать, сидят в тюрьме по сфабрикованному обвинению, то роста экономики у вас не будет. Потому что один этот факт свидетельствует об отсутствии и разделения властей, и политической конкуренции, и защиты каких бы то ни было прав. Если враги президента закатаны под асфальт, то он не президент 21 века, он хан века 13-го, равно как и ваше государство. Каков интерфейс взаимодействия с государством 13 века, насколько помогают в политических репрессиях нейросети и распознавание лиц, пришедшие на смену дыбе и кнуту? Это детали. Никто не будет строить транснациональную корпорацию или процессорный завод в государстве 13 века. Никто не будет вкладывать туда деньги, хоть с нейросетями, хоть без. Примитивная вера в технологический прогресс, в то, что он способен сам по себе, помимо институтов, починить пороки системы, это, к сожалению, наше горькое советское наследие. Когда страна совершает невероятный технологический прорыв, отправляет человека в космос раньше всех конкурентов, но строит первый завод по производству туалетной бумаги лишь спустя 7 лет после этого. Когда вкладываются невероятные ресурсы и совершаются выдающиеся достижения в деле гонки вооружения, но плановая экономика не может снабдить среднего гражданина базовым набором продуктов. Когда не проблема построить и выпустить автоматы по продаже овощей, как их в Америке не видывали, но проблема сделать так, чтобы эти овощи не были напрочь сгнившими. Этот примитивизм, отношение к технологии как к святыне, приложить к больному месту, пройдет. Это один из факторов, погубивших СССР. И мы явно видим, что его последователи на высших ступенях власти ничему не научились. Такое вот сегодня видео. До завтра.